Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире «Комсомолки». Я Валентин Алфимов, Михаил Владимирович Тимошенко рядом со мной. Здравия желаю, Михаил Владимирович. И Виктор Николаевич Баранец с нами все так же на секретной, супернадежной связи запасного командного пункта. Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Слушай! Добрый вечер, дорогие товарищи.
Добрый.
Позвольте, да, буквально полторы-две минутки я отвечу на вопрос наших радиослушателей. Почему высоколобым американцам так и не удалось разгадать наших зенитных ракетных систем С-300, ну и тем более С-400? Сообщаю вам, что гонялись они особенно активно, начиная, да может быть, даже с конца Советского Союза, потому что модификации там были, вы знаете, С-300В и другие были, ПМУ. И вот ЦРУ ни до чего вместе с РУМО, это разведывательное управление Минобороны, ничего лучшего не придумали, как развернуть целую операцию, которая называла такое красивое, громкое название «Гладиатор». Так вот, американские лазутчики по частям пытались С-300 стащить Соединенные Штаты Америки. Они выкупали некоторые блоки, запчасти, там целые бортовые системы. Сначала в Казахстане. Потом вдруг обнаружилось, Миша, в Беларуси было зенитное ракетное училище, да, правильно?
Да, же, в Минске, да, Минское.
Да, стоят. Там целое уголовное дело было, потому что оттуда они стащили, купили, подговорили. Но самым парадоксальным и самым вопиющим, преступным образом мы поступили сами же, россияне, поскольку по распоряжению тогдашнего и президента России Ельцина, и по распоряжению некоторых деловаров из правительства, внимание, мы сняли с боевой позиции С-300В, почистили шильдики, это я вам рассказываю, как то, что передаю, что мне рассказывали свидетели, что где уголовное дело было. Сняли, почистили, помыли вместе с документацией, указанным рейсом, отправили С-300В в Соединенные Штаты Америки. Дорогие друзья, и после этого секрет от нашего оружия не был разгадан. И вот тогда я готовил...
А кто подписал отправку-то?
Михаил, я все расскажу. Магазин, я даже писал об этом. Михаил, это середина 90-х годов. Один из членов правительства в военно-промышленном секторе работал. Внимание, и последний. Я поехал к нашим ученым, военным, конструкторам. Но, естественно, мне хотелось понять, как эти высоколобы, там, ученые, которые зарплата там была бешеная, естественно, тоже... В чем же загадка? Не хватило интеллекта, техническое соображение, не так прогоняли, не могли сказать, в чем дело. Ну, я не могу вам всю секрет раскрыть. Единственное, что я вам скажу так, как мне сказали, что вот там, где у нас располагаются бортовые системы, процессоры, вот туда, в самые секретные места, наши выдающиеся умы догадались разместить некий химический реактив, который при вскрытии вот этих блоков моментально уничтожает схему, после которой она просто превращается в такую сварку металла и пластмассы. Полковник Баранец, короткий доклад закончил.
Но, кроме всего прочего, им не удалось выцепить, сколько я понимаю, полный комплект комплекса. Станции сопровождения, да, и подсвета, да, цели они не, да, сумели достать.
Да. Там и с локатором, там были другие. Да, Михаил, да. Они только вот железяку эту утащили. Ну что, дорогие друзья, поговорим с народом?
Да, поговорим с народом, Виктор Николаевич. Ну, не могу не спросить и у вас, и у Михаила Владимировича, ну, темы дня, да, даже не этого дня, а ну, ближайшей недели абсолютно точно. Как говорят сейчас, как сейчас модно говорить, хайп ловят. Я, конечно же, хочу спросить про Ксению Анатольевну Собчак, которая решила баллотироваться, которая решила бороться за место, за кресло президента Российской Федерации. Ваше отношение к этому, товарищ полковник?
Когда я узнал об этом, то первый заголовок моего нового поста в моем блоге был вот этот, который мошонку прибил к Красной площади. Вы не знаете, он не намерен идти в президент. Но там говорят, ему 10 лет дали в Париже, да, за поджог.
Ну какие 10 лет? Да. Что, так быстро не работает
юриспруденция? Да. Ну а грозит.
Это свободная страна. Это да, вам не мое басманное правосудие.
Ну вот мне кажется, что если бы этот человек еще возжелал стать во главе России, уже ничему удивляться нельзя. Ну а если... я заканчиваю. Дорогие друзья, несерьезно. Очень несерьезно. Точка.
Единственное, что могу сказать, на ум приходит давнее высказывание. Солнце скрылось в облачках, но перефразированное вышла девочка в очках.
Да, спасибо большое. Так, ну переходим.
Валентин, тема, конечно, серьезная. К военному ревю, конечно, имеет какое-то опосредованное отношение.
Хотя потому, что она может стать верховным главнокомандующим.
Ну, это дало, ну да, вот хотелось бы вот там увидеть Ксению Собчак, она где-то в интернете там без трусов снимается. Мне кажется, тогда же президент в таком виде в голом должен же висеть и в кабинете министра обороны, правильно, и начальника генерального штаба, и в каждом командирском кабинете.
А, ну, кстати, будет вот, армия наша. Вот смотрю. По этому поводу, Виктор Николаевич, буквально сегодня утром, ну, естественно, утром тоже эту тему обсуждали, и замечательный комментарий был, кстати, в эфир он так и не вышел, поэтому я с удовольствием его озвучу. Кто-то написал, какая-то женщина написала, не подписалась, к сожалению, что женщины России не позволят. Они не позволят, чтобы у их мужей в кабинетах висел портрет привлекательной женщины. Вот это дословно.
Вот. Хорошо.
Да. Ну, немножко перефразирую вас. Но что касается внешнего вида, я напомню, что президент Хорватии, по-моему, Мелинда ее зовут, Грабар Китарович, вот там тоже все в порядке с этим. Там с этим все в порядке.
Там в порядке не только с этим, но и с головой, дорогой Валентин.
Здесь, ну, не могу судить, хотя бы потому, что не знаком. Ни с одной, ни со второй нашей обсуждаемой персоной. Ну, давайте, товарищи, вот нам уже слушатели пишут. Только хотел написать, что не надо, пожалуйста, эту тему тоже затрагивать. Все, простите. Спасибо. Не будем. Все, идем по вашим звонкам. Напоминаю наши номера телефонов и показываю их, кстати, в камеры. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона. Номер Вайбер и номер WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. СМС-портал 2420. Короткий номер. В начале сообщения буквы РКП. Пожалуйста, пишите копеечный СМС-портал. Ну и не забываем про наш канал на YouTube. Прямая трансляция. Прямо сейчас там вы можете видеть номера телефонов.
Да, 8 800 200 ровно 9702.
Да, и там же есть чатик, в котором вы можете задавать свои вопросы. Итак, Евгений, город Волжский, Волгоградская область. Здравствуйте, Евгений.
Здравия желаю, товарищ ведущий и полковники.
Здравствуйте.
Добрый вопрос день. Полковникам. У меня вопрос по дизелям. Вчера был про танковые и немецкие, а сегодня про наши и авиационные. У меня только один пример авиационного нашего дизеля. Это в войну был на ЯР-2 установлен дальний бомбардировщик. А вот сейчас... Я у вас спрашивал как-то про Як-152. Выяснил по интернету, что там установлен немецкий дизель. Как же так?
Но мы же знаем, вообще говоря, что лучшие-то моторы делали немцы.
Как это не печально.
И дизель придумали тоже они.
Ну, и дизель был немцем, по-моему, Миша.
И сам дизель был немцем. Но сначала он был человеком, потом стал дизелем. Ну, а кроме всего прочего, вообще говоря, авиационные дизеля ставили на П-8, но неудачно.
Товарищ полковник, я не знаю, про какого дизеля вы говорите, но Вин Дизель я знаю такого американского актера.
Кто-то был Отто.
Да, да, это мы помним. Сейчас небольшой перерыв, буквально 2 минуты. Сразу после него возвращаемся в прямой эфир. И вот здесь, кстати, про те комплексы С-300, про которые мы говорили, есть вопрос. Давайте с него тогда и начнем.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко и на прямой связи запасного командного пункта Виктор Николаевич Бронец. Отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задаете по телефону, в Вайбере, WhatsApp, СМС-портал, в чатике на Ютьюбе. Все есть. Андрей к нам дозвонился из славного города Самара. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день. Хотелось бы задать... Добрый день, товарищи полковники. Хотелось бы задать следующий вопрос. Мы вкладываем значительные деньги в обычное вооружение, в развитие. Ну, в принципе, не только мы, все страны. Вопрос такой. Периодически в изданиях военных рассказывают... Ну, есть такая статистика. Я сейчас точные цифры не помню. Ну, условно говоря, там пехота, средний срок жизни на поле боя, там 3 минуты, танк 10, самолет 15, вертолет там 20. Но самый долгоиграющий там, по-моему, подводная лодка или линкор там в районе часа. Вот. Что означают, в принципе, эти цифры, которые фигурируют в достаточно там серьезных изданиях? Первый вопрос. И второй. Правда ли это, что получается из этого, что... при серьезном боестолкновении двух развитых военных государств армии обоих государств будут уничтожены в течение часа.
Ну, если бы это было так, то тогда расчеты этих экспертов, безусловно, подтвердились бы. Ну вот давайте начнем с линкоров. Худ, английский тяжелый крейсер, по сути, линкор, был во время боя уничтожен через 40 секунд. Немецкие артиллеристы на Бисмарке, но это же немцы, мы понимаем, накрыли его первым залпом и проломили броню напротив погребов носовой башни. Все, привет, 900 человек, и Худ ушел на дно. Примерно за 30 минут японцы в 40-м году утопили английские корабли боевые. Линкор и тяжелый крейсер около Сингапура. Ну, насчет пехоты, что могу сказать? Значит, существовала некая статистика такая условная, гулявшая на фронте, что пехотинец живет 45 дней, а взводный, Ванька, 5.
Ну, можно я добавлю, Миша?
Да.
Я несколько, может, по-другому, но я к этому, вот этой статистике отношусь очень несерьезно. Написано уже много серьезных статей. Дорогие друзья, глупо вот так считать, что танк живет на поле боя, там, допустим, 5 минут или там до третьего выстрела. Потому что бой может быть ночным, дневным, там, или на пересеченной местности, или на прямой, может быть. Нужно знать соотношение, плотность построения боевых порядков и так далее. Не баронет же вам может рассказать, что есть танки, которые навоевали под Москвой и дошли до Берлина. Почему же они на поле боя не просуществовали там 5 минут? Все, ставлю в своем ответе. Все, пока.
Товарищи полковники, я обещал вопрос про С-300. Вот, и спрашивают нас слушатели, есть ли у американцев комплексы ПРО, превосходящие по ТТХ, по тактико-техническим характеристикам России, российские комплексы С-300. Если есть, что это такое?
С-300 – это комплекс ПВО, а не противоракетной обороны.
Да.
Поэтому, конечно, возможности комплексов «Иджис» или ТЭД, они существенно отличаются и выше.
И ТЭД уже считается противоракетным.
Ну, и С-3, допустим, да, СМ-3, допустим, и джисовский тоже считается противоракетным.
Ну, в общем, наши в данном сегменте не самые лучшие.
Внимание, ну так скажем аккуратненько, работаем, Валентин, успокой человечество.
А, хорошо, я тогда перефразирую. А С-400?
С-400 может перехватывать баллистические цели типа головных частей ракет средней дальности. МБРовские пока вроде как не умеет.
То есть наш-то получше.
Ну и говорят, что уже есть ракетка у этого комплекса, который забирается в ближний космос, то есть за высоту 100 километров. Это очень такой вот шаг существенный. Будем верить нашим людям, которые были на учениях, вернее, на стрельбах в Капустином Яру.
120 километров. Дальше Аскер услышим из Адыгеи. Здравствуйте, Аскер.
Здравствуйте. Большой привет нашим полковникам из солнечной Адыгеи. Вам звонит человек, который интересуется историей, политикой, ну, в меру своих возможностей. Я всегда слежу за президентскими выборами. Это больше всего. Я знаю, что от качества человека, который попадает на этот пост, зависит все в стране. Мне даже кажется, что больше ни от кого.
Скажите, но это может быть заблуждением, уважаемые, хотя вы из Адыгеи.
Ну, не знаю.
Да. Это ваше мнение.
Значит, два вопроса, Михаил Владимирович.
Да.
У вас фамилия Тимошенко. Вы имеете связь со сталинским Тимошенко?
Нет. Никакой. Принято считать, что мы даже не однофамильцы.
Да, ну, извините. Вопрос второй. Значит, если бы... Вы знаете, что начиная с 17-го года, ну, будем говорить, до 87-го года, ну, так... У власти во главе государства советского был Ленин, потом Сталин. Потом, ну, Булганина не будем считать, Хрущев
был. Мы как-то знаем, кто был у власти.
А к чему вопрос-то сводится?
Я сейчас это...
Ну, может, без длинного захода, дорогой мой, может быть... Алло, давай, дорогой мой, хотя вы с Адыгеи, я вас уважаю, дорогой мой человек. Ну, вопрос сразу, можно без длинного заплыва?
Хорошо. Ваше мнение, вот приблизительно, ответьте хорошо, нет, так вопрос несерьезно, почитайте, ладно. Если бы Ленин оценил всех последующих за ним советских руководителей по школьной пятибалльной системе, каждому из них сколько баллов поставил
бы? Если бы у дедушки, если бы у дедушки были ручки, был бы он не дедушка, а трамвай. Чего гадать-то, чего оценивал бы Ленин или не оценивал?
Брежневу поставил бы 4, Путину 5.
Ну, хорошо.
Так, Надежда нас спрашивает в WhatsApp. В одной из передач был вопрос от отряда космонавтов, как там дела. Да, товарищ полковник, вам есть что сказать по этому вопросу?
Нет, пока ничего не изменилось.
Тогда я докладываю, если разрешите.
Давайте, я тоже добавлю, да,
это было в пятницу, в прошлую, соответственно, почти неделю назад, тогда к нам выходил, напомните, пожалуйста, товарищ полковник.
Николай Николаевич Рыбкин.
Да, Рыбкин.
Да, он, ну, в общем, скажем так, представитель отряда космонавтов, давайте вот так скажем.
Да.
Вот. Бывший первый начальник особого отдела космонавтов.
Этот эфир услышали непосредственно космонавты. Люди, которые работают в отряде космонавтов, и захотели высказать свое мнение. У нас была договоренность, что они придут к нам в эфир, но, к сожалению, не смогли. Ждем, когда кто-нибудь придет к нам в эфир и кто-нибудь выскажет свое мнение.
Пока никто не заходил.
Так. Валентин, добавлю. Валентин, коротко добавлю. Был звонок мне после этого нашего эфира. Сказали, Виктор Николаевич, все, снимаем, все назад. Там этот предал, этот переметнулся. Мы не хотим больше стирать эти грязные принадлежности. Все, что могу сказать вам. Ушли они.
Понятно.
Не захотели
выходить
нам больше.
Бывает.
Да.
Если уж идешь, то иди до конца.
Конечно. Ну, что там у нас за товарищ?
У нас Александр. Александр из Ставрополя.
Извините, что не сразу ответили.
Да.
Да.
Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, полковники. Вот такой вопрос есть. Я вот служил в Чечне, вторая компания, 2001 по 2003. И там слух такой был, что платили какие-то президентские начисления, выплаты. Я за это только хотел бы как бы узнать.
Угу. Значит, никаких особых президентских выплат
не было.
Были четко установлены постановлением правительства, где черным по белому было была директива и начальника генштаба, и приказ министра обороны. Никаких особых, особенно президентских выплат не было, точка.
Не было, просто как бы слухи шли, и поэтому...
Да, слухи, вы знаете, как всегда на войне слухи, что там по $200 будут давать, по $500, ну вы помните, и так было и в 08-08. Потом шиш только люди получили. Ну ладно, едем дальше.
Так, едем дальше. Алексей из Москвы к нам дозвонился. Алексей, здравствуйте.
Алло.
Здрасте, мы вас слушаем.
Здрасте, слушаем вас.
Добрый день. Здравия желаю, товарищ полковники Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Звонит вам офицер запаса.
Да, добрый день.
Предложение. Ваша заставка. Здравствуйте, товарищи. Страна слушай. И еще хотелось бы с вами в эфире бати полковники. Бати, понимаете, баронец Тимошенко, бати.
Ох, спасибо за предложение.
Спасибо.
Мы подумаем над этим. Да. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв.
И еще момент, буквально секунду.
Давайте после новостей. Я вас спрашиваю, у нас просто осталось буквально 10 секунд. Давайте сейчас новости рвутся в эфир. Там Владимир Путин выступает на Валдайском форуме. Узнаем, что сказал Владимир Владимирович. Он, кстати, закончил свое выступление. И потом вернемся, выслушаем нашу. Да.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы возвращаемся в прямой эфир, и мы не дали договорить Алексею из Москвы, прервали наши новости. Алексей, мы вас слушаем.
Виктор Николаевич, вопрос.
Давайте.
Виктор Николаевич, будьте любезны, разъясните, вот до 43-го года, 1943 года, войска НКВД носили знаки различия, которые превышали реальное звание строевых офицеров.
У них были специальные звания, да. Старший майор и все такое прочее.
Да. Вот в этом капитан носил один из 3 вопросов, шпалы.
Да, а старший лейтенант носил 2.
Да. Невероятно вкусные статьи по этому поводу есть у маршала Яндекса. Обязательно почитайте. И там фотографии хорошие, растолковываются по периодам, как там менялось, как это соотносилось с войсковыми знаками различия. Рекомендую.
Спасибо. И пожелание. Спасибо вам за доблестный труд, который оставляет нас в реальности событий.
Да.
Спасибо, пожалуйста. Сергей, Москва, добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, товарищи полковники. Хотелось бы узнать, недавно анонсировалось, что в Москве на одноименной улице будет открыт бюст памятника Василию Филипповичу Маргелову. Вот вы не знаете, как это обстоит дело с открытием этого монумента?
Пока я никаких сообщений не было.
Вы знаете, Московская городская дума утвердила разрешение на установку монумента.
И что? Ну утвердила. Но дальше начинается. Давай деньги. Правда?
Союз десантников России вроде выделял их.
Но дальше должен быть найден творец. Творец должен что-то натворить в глине. Союз десантников одобрить. Потом это все отольют в бронзе, чугуне или алюминии и гипсе и поставят. Но пока же этого нет. Все не так быстро, как хотелось бы.
Ясно.
Так, ну что ж, давайте дальше. Здесь сообщение от нашего слушателя Геннадия. Уважаемые товарищи полковники, если курды провозгласят независимость, что бы вы посоветовали президенту, как на это реагировать?
Какие курды? Есть курды иракские, есть курды сирийские, есть курды турецкие. Кто провозгласит? У них будет единое государство или три?
Геннадий,
да-да-да, еще Москва выразилась, и Путин сказал, что не однажды повторял, что мы выступаем за целостность, территориальную целостность Сирии.
Да.
Этим, по-моему, много сказано, да. Что там, Валентин?
Так, дальше Владимир к нам звонился, аж с самой Ставрополи. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Уважаемые полковники Владимир Николаевич и Михаил Владимирович, и уважаемые ведущие. Значит, неделю назад в СМИ прошла информация, что на нашу сторону перешел полковник СБ Украины, где он сказал, что представили документы по сбитому Боингу.
А документы нигде не фигурируют, вы хотите сказать?
Ну, я не знаю, информация такая была. Так вот,
ну, заголовок был такой, а документов пока никто, если и видел, то никому пока ничего об этом не говорит.
Да, он перешел, по-моему, в Луганскую Народную Республику. Да. В Луганскую Народную Республику. Наобещал он, конечно, много, но то, что он показал, оно фактически любопытно, но не страшно, говорится, не сенсационно. Да, что у вас за вопрос?
Понятно, спасибо. Вот этот вопрос и был.
Пожалуйста, да, пожалуйста.
Так, Галина спасибо. Из Ижевска. Галина, здравствуйте.
Добрый вечер. Я прошу, уважаемые ведущие, выслушать меня спокойно, не перебивая. В одной из передач вы обвинили меня в том, что я будто бы заслана из Украины. Я просто хочу сказать, что я никакой не агент ни из Америки, ни из Украины. Я и на Украине никогда не была. У меня там даже нет родственников.
Мы вам
я
верим. Просто высказала спасибо за уточнение. Да.
Да, вот просто я хочу сказать, что я высказала свое народное мнение, поскольку мы тут такие нищие и бедные живем. А деньги разбазаривают на подкормку Украины. Вот на этих же Донбасса, на этого. И потом я хочу, вы меня спросили, кто такие повстанцы. Я вам скажу. По толковому словарю Ожегова, значит, повстанцы – это бунтовщики, значит, вооруженные группы противников власти. Вот и все. Это обычное разъяснение такое. Поэтому моя позиция по поводу повстанцев...
Да, вот Луганские и Донецкие, они повстанцы. Они с оружием в руках выступают против украинской власти. Да,
хоть мудзахедами назовите. Какая разница-то?
Да, да, да. Ополченцами могут назвать, да. Некоторых любят сепаратистами называть, да. Он в Сирии мирную оппозицию, она вооруженную, она же свободная сирийская армия. Это бандформирование, вооруженные специалистами Соединенных Штатов Америки. И едем дальше, Валентин.
Так,
ты странно сложил незаконные вооруженные формирования, оснащенные Соединенными Штатами, и корпус защиты Луганского и
Донецка. Мирная оппозиция, Миша. Понятно. Мирная оппозиция.
Ну да, одно и то же. Да, конечно, понятно.
Вооруженная оппозиция. Вдумайся во фразу. Вот вдумайтесь, ребята. Вооруженная оппозиция. Ну, что за казуистика? Вооруженная оппозиция – это незаконная уже оппозиция. Это, знаешь, бандиты. Едем дальше.
Сергей, здравствуйте. Из Москвы.
Добрый вечер, товарищ полковник.
Добрый.
У меня два коротеньких вопроса. Ну, то, что штурм Гевер 43 и автомат Калашникова уже оскомину набило. А вот скажите, штурм Гевер и М-16. Вот не содрали ли американцы с него?
Ну, если вы имеете в виду, что то и другое переломка, можете считать, что содрали. А что мы хотим? Когда существует считанное по пальцам двух рук количество схем автоматики и действий затвора. Но если там и там газовый двигатель, раз. Если там и там, допустим, примыкающийся магазин, два. Если там и там ездит либо затворная рама, либо затвор. У штурмгевера ездит затвор, у АКМ затворная рама. Ну... Ну и вот начинается.
А еще ствол впереди, Миша, а еще ствол,
ствол
вот впереди.
Ствол еще есть, да. Вот, сукины дети, ствол не забыли. Да нет, ну что ты поделаешь. Ну, если уж на то пошло, то, в принципе, немцы сделали военных изобретений гораздо больше, чем все остальные вместе взятые.
И никуда от этого не деться.
Да, конечно.
Так, вот хороший вопрос от Леонида из Красноярска. Ну, правда, длинный. Правомерно ли отделением ДСААФ взимать плату за обучение в УСУ? Просто недавно посоветовал парню перед армией пройти обучение по специальности водителя электромеханик. Мало того, что взяли плату за обучение, двадцатку, категориям Б и С, так в середине курса еще объявили, что получат специальность только те, кто уже имеет категорию Б. То есть те, кто прав не имеет, просто учатся на Б, без вуза.
Чистой воды кидалово.
Ну, в общем, я не буду дочитывать, да. Если так все понятно. Леонид, ну, это да, мнение товарища полковника.
Подожди, Валентин, маленькое уточнение внесу. Значит, каждый год Министерство обороны России делает гособоронзаказ ДОСААФ. Так. И выделяет на это деньги. Да, вот надо 13 тысяч подготовить по таким-то военно-учетным специальностям. Получите ДОСААФ деньги. Вам это понятно, да?
Да.
Но ДОСААФ хочет зарабатывать, как Миша правильно говорит, да? А вот тут уже бизнес начинается. Ребят, хочешь получить там права какие-то, давай плати и получай. Ну, тут надо посмотреть. Миша, по-моему, им разрешено заниматься
Это они могут. Только не надо это делать под прикрытием того, что это исполнение госзаказа для вооруженных сил и присвоение
ВУЗа. Да.
Так, Владислав, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищи офицеры. Помогите разрешить ребус военно-политический. Вот мы поставим АС-400 Турции, члену НАТО, и Саудовской Аравии, скажем так, пособника Соединенных Штатов по многим вопросам. Но в то же время мы не поставляем С-400 ни Ирану, ни Сирии. Израиль залетает, когда хочет, и бомбит территорию. Что за политика такая военно-политическая? Объясните, пожалуйста.
А они просили Иран с Сирией С-400 или нет?
Иран точно просил.
Дорогой мой человек, они еще контракт закрывают только последний на С-300. Так что пока еще разговор об этом не идет. Но если вы говорите, какая политика, конечно, умная политика, и мы многого не знаем, да? Но уже было сказано, что если мы продаем Турции С-400, то это не значит, что они будут способны сбить там наши самолеты. Ну, не будем мы, наверное, с Михаилом раскрывать.
Ну, снимается система свой-чужой. Говорить-то, понятно же.
Да. Дорогие друзья, эти торги во многом не военно-технические, а политические торги. Это надо понимать. Тем более, что мы находимся сейчас в соляной кислоте этих санкций. Мы сейчас очень сильно, будем говорить, стоим на шахматной доске, говорится, не очень сильно в военно-техническом отношении. Вот, понимаете меня, тем более в Ближневосточном регионе. И мы сейчас прорываем те фронты, где нам нужно. Для этого мы и продаем.
А Сирии уж всего столько надавали, что если бы их сарбозы нормально выполняли свои обязанности и присягу, то, мам дорогая, какие к чертовой матери вооруженные оппозиционеры?
Ну что, поехали дальше. Дмитрий из Москвы. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, дорогие полковники. Вопрос у меня житейский. Что такое диалектический материализм? По-русски нельзя
понять. Это лженаука. Это лженаука, забудьте.
А то так говорят, что Союз развалился из-за того, что много отступлений от этого закона диалектического материализма. Кто его придумал-то?
Как да кто? Карл там Маркс это, Фридрих, вот это, со своей женой Фридрихом Энгельсом.
Ну, дорогой мой человек, можно я вам скажу? Диалектический материализм учит все явления рассматривать в движении, в развитии. И понимаете, из-за этого, может быть, мы и Советский Союз потеряли, да. Но мы потеряли не из-за диалектического материализма, а по другой причине. Как говорит Владимир Николаевич
коммунизма.
Из-за того, что стирального порошка не хватало, да.
Да, на этой положительной позитивной ноте предлагаю сделать небольшой перерыв, буквально 2 минуты, потом по философствам, конечно, еще поотвечаем на ваши вопросы. Никуда не переключайтесь, товарищ полковник, с нами всегда на связи.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
А мы возвращаемся в прямой эфир. Я Валентин Алфимов, полковник Баранец Тимошенко отвечают на ваши вопросы. Итак, Владимир из Москвы, а потом начнем уже СМС-портал читать. Ну и все остальные шифровки ваши. Владимир, здрасте.
Добрый вечер, Михаил Владимирович, добрый. Виктор Николаевич. Добрый вечер, Валентин.
Здрасте.
Я хотел бы задать вопрос о слухах, но... не без основания. Имеет ли под собой какое-то реальное основание, деловое основание, слухи о в будущем образовании нового федерального органа исполнительной власти в нашей стране, как Министерство государственной безопасности, в которое войдут ФСБ, ФСО и СВР, ныне существующие? Спасибо.
Думаю, что это досужие. Ну, да, есть такие идеи, бродили. Но у нас же ведь как? Вот чего бы такое засветить, чтобы меня опубликовали? Вот давай вот это. Ну, засветили. Замечательно. Была идея создать ФБР. Ну, а откуда его взять? Решили разделить прокуратуру. Разделили. В результате теперь следствие бесконтрольно. Ну...
Ну, такая же идея, помнишь, муссировалась еще в прошлом году об объединении МЧС и Министерства обороны. Ты помнишь, да?
Ну, про, да.
Да, усилили.
А с новым этим МГБ, ну, и вот на моей памяти, начиная с 92-го года, это, по-моему, уже третий раз слухи возникают.
Меня вот такие реформации, Миша, часто возмущают. Ну что, извините за выражение, ну ни хрен делать, что ли. Ну, главное, чтобы была работа, чтобы был результат. А так, как вы, друзья, не садитесь. Ну,
а ладно. То у нас каждый раз хлоп-трах, да. Хлоп-трах, и уже 1,5 миллиона чиновников. А на весь Советский Союз был вообще миллион.
Вспомни после 90-го года или 91-го, сколько раз переименовывались КГБ. Да, ты же помнишь.
А что меняется?
Разно, да, да.
А
что меняется, да. А суд работы не меняется.
Конечно.
А только вот покрышка, да. Ну что, Валентин, давайте там читать.
Да, давайте читать. Да. Задают нам огромное количество. Так, а правда ли, что в АК-47 при интенсивной стрельбе в патроннике могли взрываться патроны?
Значит, АК-47... успешно, безотказно, не начиная плеваться, отстреливал до 30 магазинов.
Это ответ на все вопросы, товарищи слушатели.
Миша, и можно тут еще задать количество, количество при этом, да?
А что количество? 900 штук?
Да, да. Ну. 900 штук, да, да, да.
Так, ну вот про Горбачева спрашивают, можно ли его привлечь по статье за предательство. Отвечаем?
Нельзя.
Не получится.
Можно было привлечь. Да, но не получится. Можно за предательство. Хотя бы за АКУ можно запросто привлечь за предательство. Да. Но трудно, конечно, будет доказать, что он делал это во имя мира. Понимаете? Да?
Он тот же скажет, что его в заблуждение ввел Шеварнадзе.
Да. Да.
А с того спросить уже нельзя.
А АК – это, конечно, чистой воды предательство. Едем дальше.
Так, тоже здравствовать мне желают, в том числе, как и вам. Расскажите, пожалуйста, о правах родственников военнослужащих, погибших во время службы и попавших в категорию навечно зачисленных в списки воинских частей и подразделений. Подвиг их всегда священен, родственники получали все виды довольствия за погибших... получали все виды продовольствия за погибших в списках части? Или это вещь больше идеологическая, нежели житейская? Этот вопрос из Ставрополя.
Ох, и трудный вопрос. Нет, дорогой
этого,
мой, зачисление...
Это надо записывать, да, как тему, да, передачи, Виктор, потому что там много, да, чего можно сказать.
Зачисление навечно никаких льгот, кроме почета и уважения родителям, не дает.
Точно так. А уж тем более обеспечение, да, продпайком.
Да, надо смотреть самые свеженькие, тепленькие законы на сей счет, поковыряться, Михаил прав. Вот мы пороемся, ответим вам квалифицированно на вопрос.
Так, Михаил Владимирович, отдаю вам слово, да.
Александр из города Георгиевский. Ядерные испытания КНДР. Каковы были их отголоски для Дальнего Востока? Я бы сказал, что неслышимые. Потому что они, по сути говоря, были подземными. А подземные, ну, если ты посчитал все правильно, и у тебя не произошло камуфлета на выброс, то, ну что, ну потихонечку будут просачиваться радиоактивные газы, там, радоны всякие. Но это все сносится ветром и ни на что не влияет.
Миша, а по части сейсмической, там уже не так далеко граница.
Я вас умоляю. Ну, какие сейсмические могут быть события, если эта фигня была меньше полумегатонны, ну?
Нет, так я говорю тебе, вот ты так народу уже и говоришь, что ни наши станции не зафиксировали колебания во время подземных испытаний. Как не
зафиксировали?
Да,
зафиксировали. Да, да. Колебания зафиксировали пи-волну, эл-волну, тэ-волну.
Так, ну, вот видишь, что ты противоречит.
Да ё-моё, спрашивает человек, каковы отголоски для Дальнего Востока. Витя, ты в состоянии понять вопрос, или ты хочешь, чтобы я тут...
Отголоски для Дальнего Востока. Мы зафиксировали колебания грунта. Точка. Вот и
не на Дальнем Востоке. Не на Дальнем Востоке.
Внимание,
зафиксировали станции не на Дальнем Востоке установлены.
Приморье.
Ну, это же долгая песня. Ну, начинать-то, ё-моё, про сейсмологию рассказывать.
Я говорю, колебания мы засекли, засекли. Все, вот
ложка со стола упала, я понял. Вот тогда колебания были. Да, а нет. Если не упало, значит, не было.
Да хоть малейшие, но засекали.
Да успокойся, Витя, Христа ради. Ну, какие малейшие, ё-моё, там от волны, может быть, морской больше воздействие.
Нет, так сейчас же, когда они проводили подземные испытания, наши сейсмические станции сообщали, что было зафиксировано такое-то колебание. Я не
где?
Знаю, по шкале я не пошел.
Еще раз спрашиваю, где зафиксировано? Где колебания зафиксированы?
На территории Российской
Нет,
Федерации.
Оно фиксируется в зоне испытаний. На Корейском полуострове. Так. Это большая
То
разница.
Никаких подземных волн не приходит при подземном ядерном взрыве.
Ощутимых
Все.
Нет.
Идем дальше. Нет, нет, нет.
По табелю о рангах звание в гвардии было выше, чем такое же в армии, Владимир. Да, конечно, так и было. Да. Ну, а у нас же НКВД было вооруженной гвардией партии. Ё-моё. Является ли выполнением боевой стратегической задачи сопровождение прикрытия боевого порядка стратегическими бомбардировщиками и истребителями, способными дозаправляться в воздухе? Николай Керч. Николай, отвечаю на ваш вопрос. Вот в этом случае задача, которую будут выполнять истребители, называется обеспечение действий стратегических бомбардировщиков. Всего лишь. Это не выполнение стратегической задачи. Извлекут уроки наши правители... Вот, это замечательный, конечно, вопрос. Извлекут ли уроки наши правители из происходящего в Украине, что народ, познавший счастье, свободу, уверенности в будущем своем и своих детей, нельзя обращать в быдло? Интересно, он о каком народе говорит? Об украинском или о нашем? Кого превращают в быдло-то?
Да всех! Всех!
Понятно.
Ну, вот, наверное, такой человек и задавал.
Наверное.
Вот
ощутил у нас тут Вайбер остался. А разрабатываемая С-500, что может теоретически? Вот теоретически никогда не надо спрашивать. Теоретически может все, а на практике посмотрим, что получится. Так.
Тогда я давайте, сейчас зачитаю. Да. Сколько по времени займет перезарядка С-400 при массированной атаке?
По-моему, что-то... О, интересно. Перезарядка всего комплекса одной пусковой машины. Вот когда люди спрашивают, ну, спрашивали бы правильно. А на правильный вопрос будет правильный ответ. Ну, как можно ответить на все это?
Товарищ полковник, у нас минута осталась, даже меньше. Я просто... Я сейчас... У нас тут дискуссия идет со слушателями. Красивая она, некрасивая, Ксения Собчак. Я тут залез в ее в Инстаграм и посмотрел, у нее там 5 миллионов подписчиков. Но если брать такую же явку, как на прошлых выборах, 70 миллионов, 70 миллионов человек пришли на выборы, 5 миллионов проголосуют за Собчак. Ну, если они все пойдут. Ребята, это 7%. Это 7%. Но это с одной стороны. С другой стороны, знаете, что хуже? Что у Ольги Бузовой в два раза больше подписчиков. То есть 14%.
Да. Страшное дело.
И если эти люди действительно пойдут и проголосуют, то это будет... То это будет
Чем
серьезным
люди слушают?
Ударом.
Во вчерашней передаче вы говорили, что атомных подводных лодок у нас было аж 270. 240 у нас было. Вы вот чем слышали? Это не оговорка? Нет, не оговорка.
Спасибо большое, товарищ полковники. Завтра в то же время, в том же месте. На «Комсомольской правде» вас ждем, товарищ слушатели.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.